Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об еще одном источнике разночтений в текстах Священного Писания. Когда вы открываете текст Священного Писания на церковно-славянском языке, и вдруг что-то оказывается непонятным, естественно, первая мысль — открыть то же самое место в русском переводе, в переводе на русский литературный язык, который мы называем синодальный перевод, и посмотреть это место там. Однако не всегда такие попытки проясняют смысл церковно-славянского текста, потому что часто оказывается вдруг, что синодальный текст Священного Писания не похож на церковно-славянский. Вот о том, почему это так, мы и поговорим сегодня. Как мы, может быть, еще помним с прошлой передачи, церковно-славянский текст Священного Писания сделан с греческого текста «Септуагинты», перевода 70 толковников в III веке до Рождества Христова. После событий воплощения земной жизни, смерти и воскресения Господа Иисуса Христа пошло время. И текст Священного Писания, который существовал теперь уже у иудеев, начал немножко меняться. Немножко меняться вот почему. В Священном Писании Ветхого Завета многое указывало на конкретные обстоятельства пришествия в мир Спасителя. И теперь, когда все сбылось, уже как-то неловко было в традиции, отвергшей Христа, воспроизводить вот эти места Священного Писания. И они, ну так скажем, политкорректно, стали рассматриваться как поврежденные, которые нужно выправить с тем, чтобы они указывали не на того Христа, который пришел, воплотился и положил основание нашей церкви, а на Мессию, который будет еще. Соответственно, там и хронология подверглась некоторым переменам, и мессианские места в Ветхом Завете тоже подверглись некоторым редактурам. Особенность семитского, вот, древнееврейского письма заключается в том, что там однозначно фиксируются на письме согласные, а гласные не имеют такой однозначной фиксации на письме, и поэтому, вставляя разные гласные, можно получать разные слова и, соответственно, разный смысл. К X веку, уже после Рождества Христова, еврейская традиция окончательно стабилизировалась трудами масоретов. Масореты, во-первых, вставили гласные и однозначно показали, как нужно огласовывать, чтобы получались именно вот те слова. И, во-вторых, поработали еще над текстом Священного Писания с тем, чтобы получить образцовый текст иудейской традиции. Все остальные экземпляры Священного Писания были изъяты из всех синагог и уничтожены, а масоретский текст был внедрен везде. При переписывании книг от руки, естественно, появляются описки. И, в принципе, любой переписываемый от руки текст от этого не застрахован. Масореты придумали, как застраховать еврейский текст от описок. Они взяли и, ну, так я немножко упрощаю, там все было гораздо изощреннее, но вот в частности они пронумеровали буквы. И если буква номер такой-то она вот такая-то. То есть они превратили буквы в список, текст свой в список букв, в перечень. Вот. И буква номер такая-то, она всегда такая-то. И невозможно ее вот иначе как-то поменять. Вот. Благодаря чему текст стабилизировался. И вот этот вот достаточно стабильный масорецкий текст дожил до наших дней. С масорецкого текста или, скажем, под большим влиянием масорецкого текста сделаны переводы Библии латинский, ну и на современные языки, английский, французский и так далее. И вот в XIX веке, когда встал вопрос о переводе Священного Писания на русский литературный язык, вот подчеркну лишний раз, не на русский язык, а на русский литературный язык, потому что русский национальный язык, как полная совокупность лингвистических средств, используемых русским народом, он гораздо шире, чем русский литературный язык. Он включает в себя разные социальные и территориальные диалекты, разные, то, что называется, языковые состояния, в том числе и конфессиональный подязык, который вот у русских является церковно-славянским. И о полном вот этом национальном русском языке, как о полном наборе, когда говорили люди в XVIII, в XIX веке, что Шишков, что Карамзин, что Ломоносов, что Пушкин, они всегда, имея в виду национальный язык, говорили славяно-русский. А когда говорили просто русский, то зачастую имели в виду именно литературный язык. Ну, не диалект же Псковской области, а именно вот литературный язык. Так вот, с присоединением к Российской империи новых территорий и появлением новых подданных нерусских, в частности, с присоединением Польши и с появлением большого количества немцев, стали возникать такие стихийные переводы на русский литературный язык для распространения там в разных таких, ну, не сказать маргинальных, а не основных социальных группах. И, естественно, эти переводы привлекали внимание и русских людей тоже, и поэтому рано или поздно должна была появиться какая-то версия такая русская литературная, чтобы как минимум отсечь всякие еретические домыслы, чтобы те тексты Священного Писания, которые появляются на русском литературном языке, не были бы апокрифами. И если в отношении Священного Писания Нового Завета там вопросов об источнике не возникало, то есть его также перевели с греческого, как и церковнославянский, и поэтому вот там-то совпадение почти полное, то вот в отношении Ветхого Завета тут уже можно было выбирать, либо переводить септуагинты с греческого текста, либо переводить с масорецкого текста еврейской Библии. Всем было очевидно, что в масорецком тексте есть то, что там появилось для того, чтобы Ветхий Завет не указывал на Иисуса Христа. И некоторые такие вещи, которые, ну, вот просто на поверхности лежат, они даже в тех переводах, которые сделаны с масорецкого, они все равно вставлены из септуагинты. Ну вот простейший такой пример, который, опять же, достаточно на слуху. Там, где псалмопевец говорит «Ископаша руцы мои и нози мои», то есть «пронзили мои руки и ноги», это прямое пророчество о распятии Христа. Там в масорецком тексте мы читаем «как лев руки мои и ноги мои». И никакого пророчества о Христе здесь уже нет, и место это уже не мессианское. Это заметили все, и поэтому и в синодальном тексте, и в латинском тексте, и там, в английском тексте, во французском, в немецком тексте, там все, везде это все не про льва, а про вот именно пронзание. Открываем 42-ю главу книги пророка Исаии и видим там: «На имя Его языцы уповати имут». Это мессианское место, которое указывает на Новый Завет, на пришествие Спасителя, и более того, оно цитируется в Новом Завете. В Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 21 стихе: «И на имя Его языцы уповати имут, будут народы надеяться на имя Его». А в масорецком тексте мы читаем: «И на закон Его будут уповать острова». И, к сожалению, то же самое мы читаем и в синодальном тексте: «На имя Его будут уповать острова». Святитель Филарет Дроздов, митрополит московский, который вот сопровождал перевод Священного Писания на русский литературный язык с самого начала и фактически до самого конца, несмотря на то, что у него есть даже отдельная работа, которая называется «О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого 70 толковников и славянского переводов Священного Писания», решил все-таки взять за основу этот самый масорецкий текст, ну, поскольку он еврейский, а греческий был сделан перевод в свое время с еврейского. Значит, перед нами текст как бы первоисточника. Но мессианские места было решено вставлять из греческого текста. Их действительно вставляли из греческого текста там, где замечали. А бывало так, что вот масорецкие книжники заметили мессианское место и изменили его. А в XIX веке русские переводчики не заметили мессианского места и вставили его из масорецкого текста. Неудивительно, что наибольшие разночтения между текстом синодального перевода и церковнославянским текстом, текстом Елизаветинской Библии, мы находим в Псалтыре, потому что Псалтырь — это ветхозаветное Евангелие, указывающее на Христа более, чем какая-либо иная книга Ветхого Завета. Ну и, к слову сказать, когда были открыты кумранские свитки, вот, Ветхого Завета Писания, которые еще той домасорецкой традиции, оказалось, что во многом они совпадают как раз-таки с Септуагинтой, а не с современным масорецким текстом, с которого сделан синодальный перевод. Что же делать? Ну, во-первых, существуют переводы Священного Писания на русский литературный язык, вот Ветхого Завета, которые сделаны с Септуагинты, сделаны, если угодно, так же, как и церковнославянский текст. Например, переводы Юнгерова или переводы Бируковых. Ну вот это что касается Псалтыри, у Юнгерова были и пророки тоже переведены. Соответственно, можно вот там поискать, прояснить, если что-то непонятно. И, кроме того, есть, например, такое издание, как «Толковая Библия» под редакцией Лопухина, где практически каждый стих Священного Писания истолкован, в том числе указана и разница между славянским переводом и синодальным. И в следующий раз мы уже перейдем к рассмотрению разночтений в тексте Священного Писания, который вот одним томом, и тексте Священного Писания, который употребляется за богослужением. Всего доброго.